времени 18.00. Очень приятно видеть здесь много знакомых уже фамилий. Приятно, что к нам присоединились некоторые участники фестиваля, который прошел у нас в Нижнем Новгороде в августе. Сегодня у нас очень интересная тема. Я долго не буду разговаривать. Анна Владимировна Мещерякова, очень интересный человек, филолог. Уважаю филологов, потому что они умеют хорошо делать то, что многим другим трудно. Они хорошо с языком работают. Поэтому я не буду больше ничего говорить. Анна Владимировна, пожалуйста.
Во-первых, я хочу поприветствовать всех участников семинара, поздравить студентов с началом нового учебного года, пожелать успехов. И думаю, что наш вебинар будет вам полезен для успешного обучения в ваших образовательных организациях. Сама я также являюсь преподавателем, работаю во Владимирском государственном университете, и большая часть моей деятельности направлена на обучение студентов с нарушениями зрения. Проблемы, связанные с обучением такой категории, знаю, не...
Звук пропал.
Меня слышно?
Ну, вот сейчас стало слышно, вообще пропадаешь куда-то.
Ага, спасибо. Если будут какие-то проблемы, то говорите. Почему, собственно, мы решили обратиться к этой... Во-первых, как сейчас многие из вас, вы сталкиваетесь... ежедневно практически с необходимостью проводить, готовить и проводить публичные выступления. Во-вторых, в настоящее время, к сожалению, стали почему-то проблемы как для обычных студентов, так и для студентов с нарушениями. В-третьих, публичные выступления могут стать очень эффективным для интеграционных целей студентов с нарушениями зрения в студенческое сообщество. И в общество в целом. Именно поэтому я решила к этой теме обратиться. Еще одна причина – это, наверное, воспоминание, которое тоже дал такую пищу для размышлений. Бывал на этом фестивале и с кем мне удалось там познакомиться. Итак, первое, с чего мы начнем, мы рассмотрим вообще ситуацию публичную. Ситуация эта достаточно необычная. Чем она необычная?
Так, пропадает в каком случае?
Пропадаю, да? Так, что вы мне посоветуете сейчас делать?
Я думаю, что там голосовая активация, поэтому нужно просто поближе к микрофону и постоянно говорить. Просто когда паузы, он отключается, когда пауза заканчивается, подключается.
Отодвинуться. А сейчас слышимость хорошая? У меня тоже прерываются.
Давайте попробуем.
Да, давайте попробуем. А сейчас ничего не слышно.
1, 2, 3. Как меня слышно?
Сейчас хорошо. 1, 2, 3 слышно было хорошо.
Хорошо. А вот я вас слышу с прерываниями.
Может, интернет слабый?
Возможно, но у нас вроде бы жалуются. У нас оптика в лапах. Ну, давайте попробуем продолжить.
Да, давайте попробуем продолжить.
Итак, вот я хотела бы сначала... Ситуация эта не совсем обычна, потому что, с одной стороны, есть оратор, да, который занимает ведущую позицию, с другой стороны, есть аудитория. Ситуация, собственно, необычна тем, что аудитория позволяет оратору занимать свое внимание, свое время, воздействовать на сознание слушателей, да, то есть она признает за ним такое право. Эта ситуация очень редкая. Согласитесь, что право слова получить не так-то просто. Именно в этот момент, когда вы занимаете такую доминирующую позицию, вы можете существенно изменить мнение о себе, мнение тех, кто вас в этом... И как вот показывает опыт, в общем-то, людей разного рода конференциях, семинарах, круглых столах. Как правило, когда ты приезжаешь в незнакомую среду, да, в незнакомый круг людей, сначала общение происходит довольно натянуто. Но после того, как ты, идет твое публичное выступление, слышат, собственно, увидят тебя, понят перед аудиторией, как правило, отношение уже меняется, разрушается какой-то барьер. И люди начинают совершенно свободно. Им кажется, что они тебя знают, да, что они внутрь тебя посмотрели. Нуля. То есть характер общения после публичного выступления, как правило, вот этот самый момент мы можем очень здорово использовать для того, чтобы преодолеть какие-то стереотипы, связанные с нашей инвалидностью. Дело в том, что когда человек транслирует историю, люди воспринимают это как вот умножение его сознания, так скажем. И им кажется, что вы сейчас свое «я», да, свое. То есть если в повседневной жизни они вас воспринимают все-таки немножечко с внешней стороны, то в ситуации публичного выступления идет как вашей внешней, так и внутренней стороны одновременно. По крайней мере, людям так кажется, что, скажем, обнажаетесь перед ними. В этом. И в случае с нашей категорией, либо вы проводите это выступление и определенные стереотипы рушатся и преодолеваются. Либо вы делаете что-то обобщенное, стереотипное представление, сохраняют, да, и как бы убеждают в том, что они были правы. Хочу воспользоваться, опять же, своим таким доминирующим положением, спросить тех, кто был, собственно, из всего того, что обсуждалось, говорилось на этом мероприятии, какой самый эффективный способ, как вы поняли, и остались мысли после.
Анна Владимировна, не очень хорошо слышно, к сожалению.
Плохо, да, слышно?
Да.
Я бы попробовал, например, без гарнитуры, ну, как вариант.
А у нас микрофон, у нас не гарнитура.
Ну, я имею в виду...
Может быть, пожертвовать голосовой активацией, я, конечно, понимаю, что не очень.
Давайте
приятно.
Давайте пожертвуем.
Подержать контрол, может, получится.
Так, как меня слышно?
Хорошо, мне кажется, лучше.
Лучше стало, да?
Будем вроде надеяться. Да. Давай попробуем.
Чувствительность микрофона у нас 90%. Это нормально?
Нормально.
Нормально. Хорошо. Продолжай разговор.
Задавали вопрос, да, Анна Владимировна?
По поводу фестиваля.
Да, как-то не очень было слышно вопрос.
Значит, вопрос такой. По итогам фестиваля сложилось ли у вас представление о том, как преодолевать и разрушать стереотипы, связанные с инвалидностью? Вот способ конкретный вы можете назвать, механизм, как их преодолевать?
Анна, можно высказать?
Да, конечно.
А Мария Кочедыкова, не столько по итогам фестиваля, сколько вообще, что я считаю преодолением. Только работать над собой, трудиться. Пожалуй, все, другого рецепта нет.
Еще какие есть мнения? Это, конечно, тоже, но вот как работать с другой стороной, с воспринимающей, с тем, кто вас воспринимает? Кто-нибудь еще хотел бы высказать?
На фестивале мы как-то не очень на этом сосредотачивались, да, на самом деле, вот прям вот так всерьез мы перед собой эту задачу не ставили. Но вообще, вот с моей точки зрения, для того, чтобы преодолевать стереотипы, нужно разобраться с их причинами, с их происхождением. То есть я обычно иду от объяснения, да, не от эмоций, а от понимания. Если я работаю с студентами и пытаюсь им... у меня есть прямо вот такое занятие, да, где мы разбираемся со стереотипами, от чего они происходят, что действительно так, что надумано, и почему они такие вот стереотипы складываются. И это помогает на самом деле.
Но ведь наверняка в ходе этих объяснений вы демонстрируете им какие-то наглядные ситуации. Прежде всего себя демонстрируете, так ли?
Да, конечно.
Вот именно вот это и является очень эффективным способом. Да? Психологи его называют «приблизиться к оленю». То есть вот есть какой-то олень, о котором у меня есть смутное представление, я его никогда не видел, но в момент, когда я его вижу непосредственно, у меня обобщенное представление, стереотип, да, заменяется на реальное восприятие этого объекта, человека и так далее. То есть лучше увидеть один раз, да, и тогда вот этот вот стереотип разрушится, и взамен его встанет другое реальное представление об объекте. И вот как раз в момент публичного выступления что мы делаем? Мы, по сути, демонстрируем аудитории себя. Мы транслируем какую-то информацию ей. Мы ведем с ней диалог. И таким образом это разрушает барьер между нами. Да? Мы максимально с ней в этот момент сближаемся. Во всяком случае, если оратор ставит себе такую задачу и достаточно квалифицирован, да, для этого. Я возьму на себя смелость, да, привести один пример вот такого очень важного момента в моей жизни, во время которого отношение ко мне, восприятие меня поменялось. Не сочтите, конечно, нескромностью, но вот это публичное выступление я считаю, наверное, самым важным и самым стрессовым в своей жизни. Было это на защите кандидатской диссертации. Было это в Иваново, то есть не в моем родном городе, в чужом университете. Совет был очень строгим и суровым, и, ко всему прочему, случилось так, что у меня оппонент и научный руководитель, ехавшие на машине из Владимира, опоздали на 40 минут. То есть аудитория из 17 профессоров, там в возрасте от 60 до 80 лет, в течение 40 минут ждали оппоненты и научного руководителя, опоздавших по нашей вине, потому что попали в пробки, потому что отключился навигатор, потому что мобильная связь была недоступна и так далее. И вот я, честно говоря, думала, что меня просто разорвут на части за эти 40 минут. Потому что люди, которые, естественно, студенты могут из аудитории выгнать там за 5-минутное опоздание, которых выдернули в конце учебного года из других городов ради защиты какого-то там несчастного аспиранта, естественно, для них это было просто личное оскорбление. Но вот после того, как... То есть предубеждение было, ну, вот налицо, перед защитой, то есть я думаю, что сейчас вот будет провал. Тем более, что работу никто, кроме оппонента и научного руководителя, не читал. И, по сути, вердикт мог быть, ну, абсолютно любой. Вот. Но после этой самой защиты, да, я, правда, очень смутно помню, как это все происходило, но выдержала я достойно. Отношение поменялось. Меня даже научный руководитель счел возможным сказать там о моей там инвалидности и прочем, и у людей это не вызвало никакой абсолютно негативной реакции. Хотя вот перед защитой реакция была явно негативной. Вот. То есть на самом деле звучащее слово очень здорово меняет отношение людей, и вы можете абсолютно другое представление вложить в их голову. Если, например, в повседневной жизни на это может понадобиться там недели, месяцы и годы, то во время публичного выступления этого можно добиться за 5-10-15 минут, которые вам отведены. А сейчас мы с вами перейдем, собственно, к сути дела, да, и посмотрим, какие же условия надо соблюдать, чтобы публичное выступление было действительно успешным, чтобы его можно было считать эффективным. И я опять хочу обратиться к вам. На ваш взгляд, какие должны быть условия соблюдены? Пожалуйста, кто хотел бы высказаться? У нас сегодня люди малоразговорчивые, да, наверное, еще действует начало учебного года.
Может быть, заинтересованность в теме, которую высказывает оратор?
А вот сама заинтересованность в теме, да, вот это проявление, собственно, чего? Вот, значит, вы угадали то, что людям интересно, да? То есть у вас с ними уже возник какой-то личный контакт, и вы вот угадали, да, их какие-то интересы, учли их интересы, и они как-то уже внутренне тоже вам за это благодарны, можно сказать. Еще какие вот, то есть должен быть какой-то личный эмоциональный контакт, должен быть какое-то взаимодействие, да, даже вот на уровне интереса.
Анна, можно сказать тоже, может быть, тоже личный пример, когда я выступала на конференции научной, первый раз не в моем родном городе, а в Москве, Я была уверена, что тема моего доклада, ну, она региональная и мало кому будет интересно. Но когда я выступила, я поняла, что люди очень заинтересовались, искренне заинтересовались моей темой. И хотя я очень волновалась, но вот эти вопросы, которые задавала аудитория, они меня как-то из этого волнения вывели, и я поняла, что к моей теме есть интерес.
Ну, я думаю, что отчасти этот интерес породили вы сами в процессе своего выступления. Не возник, опять же, на питомность. Еще какие есть мысли?
Да, и можно я скажу?
Да.
Наверное, если я не ошибаюсь, если я ошибусь, поправьте, нужно прежде всего исходить из аудитории, то есть, ну, понятное дело, что вы знаете, перед какой аудиторией выступать будете, и подавать тему выступления, исходя уже из аудитории.
Совершенно верно, да? То есть мы опять же говорим о том, что вы должны во время выступления к аудитории приспосабливаться, да, с ней взаимодействовать, отслеживать ее реакции, отслеживать ее состояние. В противном случае вы ее просто потеряете. Еще какие есть мысли, догадки?
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Юля. Я считаю, что в публичном выступлении, но лично для меня важно, когда человек правильно говорит. То есть он говорит хорошо, говорит уверенно, говорит с небольшим количеством ошибок, пауз, хезитаций и так далее. И когда он правильно интонирует. То есть, знаете, я думаю, все знают шутки про лектора, который говорит на одной ноте, как синтезатор речи. Вот, на мой взгляд, это тоже делает выступление очень, ну, то есть может сделать интересным, может сделать отталкивающим. Спасибо.
Я полностью с вами согласна, да. То есть важна манера подачи информации и та информация, которую вы транслируете в аудиторию, верно? И информация это может быть действительно и вербальной, да, эта информация может касаться и вообще общих, так скажем, параметров вашего голоса, да, вашей манеры речи, то есть аудиальная информация. Но помимо всего прочего, это может быть и визуальная информация, позы, жесты, мимика и так далее, да. То есть то, как мы, собственно, себя подаем и что мы транслируем в аудитории, это, опять же, жесткий контроль вот за этой стороной, да, публичного выступления, это тоже одно из условий эффективности. И вот еще одно условие, еще один параметр мне бы хотелось тоже от вас услышать. Вот мы уже сказали о контроле, да, за информацией и манерой ее представления. Мы сказали о том, что необходимо взаимодействовать с аудиторией. И еще одно очень важное условие. Кто попробует догадаться? Может быть, еще есть мнения какие-то?
Ну, мне кажется, что важна еще доступность этой информации, о чем мы сейчас много говорим, да. То есть, если, например, мы не учитываем, что в аудитории много людей, для которых там вербальная информация или какая-то другая, там, не знаю, или та же аудиальная, малодоступна, то тоже, соответственно, выступление вряд ли будет успешным.
Можно еще к Юле добавить, Мария. Кроме визуальной и аудиоинформации, важно еще выступить так, чтобы о сложных, непонятных вещах сказать простым, понятным языком.
Совершенно верно, это тоже относится у нас к сфере учета потребностей аудитории, да, и именно касается того, как оратор к этой аудитории приспосабливается. Есть еще одно очень важное условие, почему-то об этом очень часто забывают. Если люди не будут нас слушать, если мы не сможем сохранить их внимание от начала и до конца выступления, наше выступление пройдет эффективно? Наверное, нет. Да, если они на первых же минутах куда-то отвлекутся, и уже что бы мы ни делали, наша информация уйдет просто в пустоту. Поэтому вот эти три кита мы должны соблюдать. Да? То есть первое – это концентрация внимания аудитории, ее нужно контролировать. Второе – мы должны взаимодействовать с аудиторией, отслеживать ее реакции, стараться делать эту информацию как можно более адресной, да, личностно направленной. И третье, мы должны, конечно, контролировать себя и ту информацию, которую транслируем мы, помимо даже нашей основной речи, да, помимо содержания нашей речи, но и все то, что проникает в сознание слушателей, помимо даже нашей воли. Вот эти три важных условия. В условиях зрительной депривации мы сталкиваемся с множеством трудностей. Да? Какие трудности чаще всего испытываете вы во время публичного выступления? Вот опять же, мне хотелось бы это услышать.
Какое-то волнение и страх.
То есть вам трудно контролировать свое эмоциональное состояние, да, иными словами?
Да, именно так.
Хорошо, еще какие трудности?
Контакт с аудиторией. Достаточно сложно поддерживать, не имея возможности поддерживать визуальный контакт.
Так, совершенно верно. То есть вы не можете получить обратную связь вовремя, да, для того, чтобы среагировать на состояние аудитории. Еще какие трудности возникали у вас или гипотетически могут возникать у людей с нарушениями зрения?
У меня вот возникало, мне было сложно читать, поскольку я слабовидящая, то мне хотелось подглядеть немножечко, вот такой вот был.
То есть это связано именно со способами подачи информации, да?
Да, так. Да.
Угу. Еще какие, может быть, у кого-то?
Мне, например, часто интересно посмотреть, как аудитория реагирует. Вот я сижу, слушаю, воспринимаю как-то информацию, но всегда интересно, как реагирует аудитория, что она вообще делает, не знаю, спит, ходит, что-то делает другое. И опять же, как, собственно, сам оратор ведет себя. То есть иногда слышно, что он перемещается по комнате или что-то еще, но вот какое у него выражение лица, насколько у него есть вот огонек в глазах, вот это для меня лично было бы тоже важным.
То есть, опять же, все упирается в отсутствие обратной связи, да, или в определенные затруднения, да, это обратная связь не полная, так скажем. Может быть, еще какие-то у кого-то есть интересные замечания, наблюдения?
Вот нет, кроме специфичных трудностей есть же и общие, да?
Да, конечно, разумеется.
Сложно построить выступление, да, это вообще искусство. Да. Это уже не наша, конечно, проблема, а совершенно общая.
Ну, совершенно верно, да, то есть эту проблему мы сегодня не будем касаться, потому что обычно она обсуждается в классических учебниках риторики. Мы все-таки больше сегодня сосредоточимся на том, как нам выходить из вот такой сложной ситуации, да, и справляться со своими трудностями. Вот как уже было замечено, в принципе, все наши трудности можно условно поделить на несколько групп. Во-первых, это как раз затрудненность взаимодействия, да, сложность поддержания визуального контакта, сложность получения обратной связи, сложно понять, какая эмоциональная реакция у людей в этот момент. Меня хорошо слышно? То у меня что-то
тут да, мякает.
Да. Да, да.
Хорошо.
Не хочу говорить об этом.
Так, меня слышно?
Да.
Угу. Очень хорошо. У нас тут включился почему-то голос.
Пропала Анна Владимировна. Коллеги, а меня слышно?
Слышно.
А, то есть только Анну Владимировну не слышно.
У нее что-то включилось. Будем надеяться, что оно выключится. Надеяться, что оно сейчас подключится.
Может, им позвонить? Может, они не в курсе, что у них все отвалилось?
Я прошу прощения, меня слышно.
Вот теперь стало. Теперь
да, слышно.
Очень хорошо. Это мистика. Видимо, повторяется ситуация кандидатской диссертации, потому что неожиданно включился голосовой помощник и увел компьютер на перезагрузку. Сложно сказать, что случилось, но вот так. Поэтому прошу прощения. Так вот, мы говорили с вами о трудностях, да, о том, что трудности связаны с обратной связью, трудности связаны, в общем-то, с трансляцией информации, да, в вербальной форме. Нам не всегда удобно и не всегда приятно, так скажем, ее непосредственно вот с листа переводить в вербальную форму, да, и людям посылать, отправлять в аудиторию. И третья, конечно, группа сложностей связана с тем, что мы не всегда можем контролировать, опять же, то, как мы выглядим в аудитории, да, то, насколько мы соответствуем каким-то общепринятым социальным нормам, и можем казаться несколько странными, да, вот даже в такой ситуации. То есть вот, ну, и это, соответственно, очень влияет на наше эмоциональное состояние, да, если у человека мало практики, мало опыта, для него это, конечно, тоже определенный стресс. И сейчас я хотела бы поговорить о том, что, собственно, с этим делать. Да, и как над этим работать. Во-первых, самый, наверное, первичный момент, с которого надо начать, это поза оратора. Вот скажите, пожалуйста, обычно в какой позе вам удобнее всего произносить речь перед аудиторией? Есть какие-то мнения?
Стоя.
Слышно? Стоя. Так, замечательно. Есть какие-то другие мнения? Или все произносят речь стоя?
Ну, мне кажется, все-таки это зависит еще от характера того, речи, так скажем, да, того текста, который мы доносим.
Так, то есть есть у нас люди, которые в разных ситуациях используют разные позы, да? Но вот как показывает практика, я, конечно, достаточно часто наблюдаю людей с нарушениями зрения в ситуации публичной речи, да, и мне, честно говоря, очень странно видеть человека сидящего. Реакция аудитории в этом случае, конечно, может быть разной. Кто-то может это понять как некое пренебрежение, но сейчас у нас, конечно, уже более такие демократичные порядки. Здесь дело в другом. Вот как вам кажется, какое преимущество дает человеку вот стоячая поза? Почему мы, люди, да, с древних времен выбираем именно эту позу и именно так вот себя пространственно располагаем, что мы оказываемся перед аудиторией? Почему это так важно? Почему мы не сидим среди слушателей, не стоим где-то сбоку, где-то сзади? Почему вот именно такая поза перед людьми?
Можно?
И стоя.
Мария, значит, потому что мы, если я буду сидеть в аудитории, но не стоять, я ко всем, ну, к некоторым из слушателей повернусь спиной. Если мы повернемся лицом к аудитории, мы показываем свое уважение к аудитории. А если уж тем более я не просто там встала и читаю свой доклад, а вышла за кафедру докладчика, то это, на мой взгляд, это стимулирует, может быть, внимание какой-то аудитории.
Совершенно верно. Дело в том, что чисто психологически, да, вот изначально есть у человека такой механизм, который позволяет ему концентрировать внимание на объекте, который находится впереди и чуть выше его головы. Да? Вот если мы посмотрим в быту, то можем, опять же, убедиться в этом на примере бесед, скажем, с высокими людьми, да, и с низкими людьми. Согласитесь, что высокий широкоплечий мужчина, как правило, вызывает больше внимания и уважения со стороны собеседника, нежели какой-то там маленький, хрупкий, сутулый человечек, да? Потому что то, что над нами вот возвышается и находится впереди, оно невольно вызывает наше внимание. На себе наше внимание концентрирует. Недаром во многих университетах, особенно в средневековой Европе, кафедры находились на возвышении, чтобы вот эту доминирующую позицию в пространстве еще больше подчеркнуть. То есть сидеть перед аудиторией, это может быть и не является постыдным и неуважительным, но вы себя прежде всего лишаете очень важного преимущества, потому что концентрация внимания аудитории будет уже гораздо ниже. Далее. В какой же позе лучше? Понятно, что стоя, но как человек должен стоять? Стоять тоже можно совершенно по-разному. Главное, стоя перед аудиторией, стараться ни на что не опираться. То есть если вы на кафедре, то там, конечно, нет других вариантов. Но если перед вами стоит, например, стол, который ниже вас, да, вам по пояс, то не опирайтесь на него руками или стул, или иной какой-то предмет, мебель. Потому что вот это отсутствие опоры, оно сразу же рождает ощущение какой-то неуверенности, которая в вас присутствует. Да, как будто вы не можете без этой поддержки стоять. Вообще самая такая продуктивная поза для ораторского выступления, которую советуют опытные ораторы, это поза, значит, ноги находятся в третьей позиции, то есть правая нога слегка выдвинута вперед, плечи отведены назад, спина выпрямлена, голова направлена вперед на вашу аудиторию, на ваших собеседников. То есть нужно исключить, нельзя сутулиться, да, и нельзя опускать голову. Особенно вот что касается головы, это у нас извечная ошибка. Очень многих она присутствует из конкретно нашей категории людей. Да? То есть это называется поза уверенного человека. Вот в такой позе вы воспринимаетесь, ну, вполне как достойный полноценный оратор. Если речь идет о кафедре, вот за кафедрой выступать психологически несколько легче, да, потому что она вас все-таки закрывает выше пояса. И, в общем-то, вы демонстрируете людям только верхнюю часть своего тела. Психологически многим это нравится, да, многих это как-то вот спасает, защищает. В любом случае, когда перед вами какой-то предмет мебели стоит, он вас как бы защищает. Все равно вы инстинктивно эту защиту чувствуете. Но старайтесь все-таки, видимо, на него слишком не опираться, да, и слишком уж им не заслоняться, потому что люди это сразу же заметят и увидят. Далее, что касается жестикуляции. Жестикуляция – это очень хороший способ привлечения внимания в том случае, если вы жестами действительно хорошо владеете и у вас адекватная жестикуляция. Вот. Поэтому рекомендуется, когда вы готовитесь к очень серьезному публичному выступлению, продумать заранее партитуру жестов. То есть в какой момент вашей речи уместно употребить тот или иной жест. И эти жесты дома даже порепетировать в присутствии зрячего человека. Да? То есть если вы действительно хотите как следует подготовиться к публичному выступлению. Если же жесты вы не хотите использовать, вам трудно это делать, то тогда нужно придумать, куда вы двинете руку. Да, потому что для многих это тоже великая проблема. А чаще всего, опять же, рекомендуют, и по собственному опыту могу сказать, мне тоже такая проблема возникала. Можно взять в руки что-то, какой-то предмет, который будет вас одновременно и успокаивать, и в то же время будет уместен для данной ситуации. Да? То есть это может быть ручка, или носовой платок, или, наконец, там, распечатка вашего доклада, какие-то ваши записи. Ну, то есть то, что не будет привлекать к себе особенного внимания, но будет создаваться вид, что руки у вас чем-то заняты, и вы не держите их по швам, да, и не опираетесь ими на что-то стоящее впереди. Что касается жестов, да, сила жеста достаточно велика. И жесты тоже нужно использовать очень умело. Я сейчас приведу пример, может быть, он не очень хороший, но тем не менее жест здесь был оказался очень эффективным. Кто был у нас на инклюзивном студенческом фестивале и помнит выступление Владимирской команды? Мы там оказались в очень стрессовой, так скажем, ситуации. У нас была сценка, и последний блок нашего выступления нужно было рассказать про суть проекта. Честно скажу, сценка очень затянулась. Как-то вот мы не подрасчитали. Это наша, конечно, вина. Но рассказать о проекте было, ну вот, жизненно необходимо. Иначе просто никто бы ничего не понял. Мне достался микрофон уже на последнюю минуту. И я уже чувствовала, да, видела каким-то своим затылочным зрением, что ко мне приближается Вячеслав Валерьевич, и готов он уже у меня изъять микрофон. Что я в этот момент сделала? Я сделала один жест, который у него подействовал и позволил мне еще минуту времени как-то выйти. Я согнула левую руку и опустила ее на пояс, да, вот как сказали бы писатели 19 века, подбоченила. И вот, видимо, этот жест, который в нашем культурном сознании вообще означает какую-то такую уверенность и решительность, да, готовность к решительным действиям, человека вот на какое-то время остановил, потому что было понятно по позе, по этому жесту, что в ближайшее время, хотя бы минуту, микрофон я точно не отдам, да, пока не договорю то, что мне нужно. Вот, поэтому иногда бывает для убеждения, да, для предупреждения каких-то вот необычных ситуаций, нужно иметь в арсенале хотя бы небольшое количество жестов, смысл которых вы понимаете, да, и которые вы можете употреблять сообразно данной ситуации. Часто это очень здорово действует. Теперь, что касается визуального контакта с аудиторией и вообще получения обратной связи. Это, конечно, проблема из проблем. И если еще, например, 10 лет назад можно было ориентироваться на слух, да, то есть вы могли по количеству шумов в аудитории все-таки более-менее судить о степени ее внимания, то сейчас с наличием гаджетов, да, телефонов, планшетов и прочего, вот понять вообще вас слушают или нет, стало вообще крайне сложно. Конечно, если люди явно гогочут, да, понятно, что вас никто не слушает. Но если они сидят, это опять же не говорит о том, что они вас слушают. Поэтому в данном случае нужно использовать во время своей публичной речи, помимо слухового контроля, еще целый арсенал методов, способов привлечения внимания. Понятно, что мы их, может быть, не всегда своевременно будем употреблять, использовать, проявлять, да, потому что вот именно этого своевременной обратной связи у нас, к сожалению, нет. Но, тем не менее, употреблять их нужно. И это как-то вот аудиторию немножечко мобилизует. Во-первых, что касается визуального контакта. Если у человека все-таки присутствует остаточное зрение или слабовидение, да, то есть два приема, которые позволяют создать некоторую фикцию, да, того, что все-таки этот визуальный контакт есть. Есть прием, может быть, вы о нем слышали, называется «Три точки», когда вы периодически обводите аудиторию взглядом и останавливаетесь на трех точках. То есть это передние ряды с левой стороны, задние ряды середина и передние ряды с правой стороны. То есть своеобразный такой треугольник прочерчиваете. Либо еще существует прием шахматы. То есть вы проходите взглядом по аудитории, как будто бы по шахматной доске. То есть по сегментам, да, то есть чередуясь. Вот, допустим, угол левый, дальний, вы один сектор просмотрели, один пропустили, да, то есть двигаетесь по рядам, по горизонтали. И таким образом, опять же, создается некое впечатление, что все-таки вы их контролируете, да, так или иначе, даже не видя, в общем-то, их реакции. Но для них это означает, что вы все-таки на них смотрите и, возможно, что-то улавливаете.
А вот можно еще вопрос? Тут вот на Ютубе интересуется, есть, ну, предлагают перемещаться по аудитории. Утверждается, что это помогает расслабиться. Что вы про это можете сказать?
По поводу перемещения по аудитории, это скорее сближает, да, вас с собеседниками, но опять же не всегда это уместно. То есть, если вы, конечно, хотите наладить некий такой более или менее личностный, дружеский контакт, это рекомендовано. Но если это ситуация какой-то учебной деятельности, да, мы сейчас все-таки больше говорим о каких-то конференциях, семинарах, да, там, публичных выступлениях, именно в учебном заведении, то вот этого делать точно не надо, потому что здесь все равно ситуация более официальная. То есть если вы стремитесь к неофициальному общению, пожалуйста, это очень здорово создает атмосферу и эмоциональную близость. Да? Но если эта ситуация официальная, лучше не делать это. Так, далее. Опять же, тут какой еще вопрос, связанный с перемещениями по аудитории. Если вы сами свободно по ним можете перемещаться, то старайтесь выходить на кафедру, да, и выходить вот к именно к ораторскому месту без посторонней помощи. Потому что, ну, вы сейчас господин, вы король ситуации, и вдруг вас кто-то ведет, и кто-то подводит, сажает. Ну, то есть уже в глазах аудитории какая-то слабинка есть, да. А недаром один из древних ораторов сказал, что, в общем-то, публичное выступление – это поединок с аудиторией. Вы с ней боретесь за ее внимание, вы с ней боретесь за ее расположение, да. И вам в этой ситуации никаких слабинок давать ни в коем случае нельзя. То есть вот для того, чтобы действительно разрушить и преодолеть стереотипы, вы должны здесь показаться, ну, что называется, на коне, а не под конем, да? И поэтому постарайтесь хотя бы в этот момент выглядеть очень уверенно, самостоятельно и самодостаточно. Далее, что касается именно самой речи, да, подачи информации, вот об этом уже говорилось. Ну, во-первых, мне, к сожалению, очень часто приходится наблюдать такие моменты, когда тотально незрячие люди неправильно посылают, пользуются неправильной подачей голоса, так сказать. Дело в том, что голос можно тоже подавать по-разному, видя аудиторию или не видя аудиторию. Есть определенные диапазоны громкости, да, есть определенная поза головы, которая, тем не менее, позволяет зрячим людям понимать, что именно к ним вы адресуете, что вы не в пустоту эту речь произносите, и что не себе под нос вы чего-то читаете, а именно адресуетесь к ним. Вот очень жаль, что я не сильна в физике, и что никто не провел такой работы по вычислению вот этих вот частотных акустических характеристик такой речи. Я не могу вам сейчас это в цифрах сказать, да. Это нужно просто выходить и чувствовать, да, то есть по размеру помещения, по вот характеру колебаний звуковых, да, ну, то есть, как правило, научиться этому можно. Более того, люди с нарушением зрения, некоторые, очень здорово это чувствуют, да, и могут и громкость голоса регулировать, и подачу голоса. Я, например, могу привести в качестве примера упражнение в театральном кружке. Да? Нас вот, например, я когда училась там в среднем звене, в театральный кружок ходила некоторое время, нас учили вот становиться на сцене в зале и добиваться того, чтобы звук отражался от задней стенки зала. Конечно, во время ораторского выступления не надо так кричать, но вот это ощущение надо поймать. То есть, когда вы посылаете голос конкретно в зал, чтобы он туда разносился, да, а не просто затухал где-то вот на расстоянии от вас там 2-3 метров. Да. Вот. К сожалению, это очень серьезная ошибка. Бывает такое, что опускают голову и говорят, ну, то есть вроде бы визуально голова и не очень сильно опущена, но именно ротовой аппарат получается в таком вот положении, что звук идет в стол или в кафель. И в этом случае, при отсутствии еще и визуального контакта, люди точно не понимают, что вы это произносите для них, а не для себя. Поэтому вот эти вещи надо контролировать. Как это можно контролировать? Сказать очень трудно. Ну, во-первых, есть такая вещь все-таки, как эхолокация, да, и ощущение вот этого звуковых колебаний. Во-вторых, все-таки я думаю, что нужно, и я рекомендую Когда вы приходите в новую незнакомую аудиторию, попробуйте прийти или заранее до мероприятия, или во время кофе-паузы хотя бы обойти это помещение и понять, какого оно размера. И какое расстояние от слушателей до вас, от слушателей до места оратора. Это очень важно. Да? И послушать тех ораторов, которые будут выступать перед вами. Обратить внимание, с какой силой они говорят, да, вот какой уровень звука должен быть в этой аудитории оптимальным. Вот только этим вы можете скомпенсировать визуальный контакт. Да? То есть и именно вот такой адресной подачей голос. Я бы это назвала так. Далее, что касается, опять же, речи, да, и именно построения речевых конструкций. Никогда не рекомендуется то, что вы написали, в буквальном смысле произносить на публику. Письменная речь имеет свои особенности, устная речь свои. И перед тем, как выходить, выступать, перед тем, как заучивать наизусть вашу речь, вы должны обязательно ее сначала дома несколько раз проговорить, попытаться устно и оценить, насколько она, так скажем, произносибельна, да, если можно так выразить. То есть то, что хорошо читается на бумаге, часто отвратительно воспринимается на слух. Если в общих чертах объяснять эту разницу, то письменная речь отличается изобилием сложно сочиненных предложений, то есть предложения длинные, они достаточно сложные по своей структуре, да. Как правило, это все очень трудно слушается в аудитории. Поэтому укорачивайте, разбивайте на более мелкие фрагменты, да. Слушайте, как это будет с точки зрения темпа и особенностей вашей речи. Потому что один человек, способный длинную фразу прекрасно произнести с красивой интонацией, да, выразительно, а другой человек может запутаться и в простом предложении, да, с одним подлежащим и одним сказуемым. У всех разные речевые особенности. В античности это называлось просодия. Да? Они очень много работали над звуковой стороной речи. И как раз-таки каждый оратор знал свои индивидуальные особенности, да? То есть какие предложения, да, какие синтаксические конструкции ему удается, да? Вот, как он может интонировать во время публичного выступления. Это тоже очень важно. Потому что, к великому сожалению, вот есть такая проблема, не поголовно, конечно, у всех, но у многих людей с нарушением зрения наблюдается монотонность речи, особенно в стрессовых ситуациях. Я, например, у некоторых своих студентов вот такое наблюдаю. Человек в нормальной жизни, разговорным стилем абсолютно нормально общается, но стоит выйти перед аудиторией, это какой-то кошмар. То есть это как действительно синтезатор речи, да, как уже сказано. Да. Поэтому выступление надо репетировать, да, особенно нам. Теперь, что касается трансляции информации, именно ее способа, да, воспроизведения, так скажем, способа воспроизведения информации. Ни для кого из нас не секрет, что нам сложно читать информацию в режиме онлайн. Как бы мы прекрасно не читали по Брайлю, как бы мы прекрасно там не читали плоскопечатный шрифт, но, тем не менее, опять же, ситуация стрессовая, и у нас чтение вызывает гораздо больше времени, нежели у зрячих людей. Но тут дело даже в другом. Вопрос другого рода. Дело в том, что сейчас многие зрячие люди почему-то решили, что на публике можно читать с листа. Никогда речь, прочитанная с листа, не произведет того эффекта, как речь, сказанная без опоры на текст. Да? То есть когда человек читает с листа, все равно у него круг, так скажем, его внимания, он ограничивается. И общаться полноценно с аудиторией он уже не может. И аудитория воспринимает его как человека, пришедшего чего-то прочитать себе самому с листа. То есть уже такой вот адресности, ощущение, что ты пришел мне что-то возвестить, нет, оно исчезает напрочь. И поэтому сейчас многие преподаватели, в общем-то, бьют тревогу по этому поводу, потому что не осталось студентов, которые бы могли выйти и более или менее своими словами, изредка заглядывая куда-то в какие-то цитаты, да, или какие-то материалы, но все-таки рассказывать, произносить речь, а не читать ее с листа.
Но можно
вот
дополнить?
На этом... Да, можно.
Я с вами соглашусь по поводу чтения с листа. Я всегда текст своих докладов учу, потому что считаю, что если человек читает свой же научный доклад с листа либо с презентации и не отвлекается, не рассказывает, не дополняет его никак, а просто читает текст с листа, мне кажется, это неуважение к публике.
Можно расценивать и так, но прежде всего, я думаю, что он лишает самого себя, опять же, очень большого преимущества. Его речь уже не воспринимается как откровение, так скажем, да, как вот это вот, о чем мы говорили, обнажение своего «я». То есть это какой-то текст, который он принес, Бог его знает, может, он его сам написал, может, он его скачал, но это уже что-то третье, что он нам сейчас тут рассказывает, да, говорит, читает, вещает и так далее. Я не слышу его личного голоса. Это уже не он мне говорит, а это уже просто звучит некий письменный написанный текст. То есть уже вот этого ощущения непосредственно общения и откровения его нет. Оно просто испаряется. Теперь, что касается вот этого нашего с вами затруднения. Оно может стать очень хорошим нашим преимуществом и заслужить со стороны зрячих очень большое уважение. Я опять же возьму на себя смелость сейчас один забавный случай привести. У нас в университете однажды была конференция филологическая, к нам приехали из Санкт-Петербургского государственного университета, там уважаемые очень люди из других городов. Ну, в общем, после моего публичного выступления где-то в кулуарах ко мне подошла Эльвира Филипповна Осипова. Это очень серьезный специалист по американистике. Она как раз вот профессор Санкт-Петербургского университета. И она мне начала... Ну, для меня это нормально, что я выхожу без бумажки, рассказываю. У меня нет других вариантов, в общем. Она начала мне меня расхваливать. Меня вот взяла, так сказать, как-то мне стало неудобно, стыдно. Обычно я это не объясняю, но тут я решила, уж очень человек как-то так душевно со мной общался. Где вы вот этому научились, это ваш индивидуальный стиль, а как вам это удается? Я говорю, да вы знаете, не надо вот этого. У меня просто нет другого выбора. Я просто слепа. Что было с человеком? Я думала, ее хватит и два. Вот, то есть... Человек абсолютно не мог вот это вот, она так до конца и не осознала, я уже просто не стала дальше объясняться и сказала, ладно, давайте все замнем, я просто не хочу об этом разговаривать, да, то есть для нее вот это несопоставимо, да, то есть она меня как человека слепого с нарушением зрения вообще не восприняла никак, это был шок. То есть для нее это проявление вот нашей какой-то индивидуальности, да, наших каких-то, я не знаю, там, способностей, дарований. И вы на этом можете очень здорово, особенно перед однокурсниками зрячими, которые не умеют так делать, да, и не в состоянии ничего без бумажки сказать, и как-то сформулировать и выразить собственное мнение. Вот этим надо пользоваться, и пользоваться обязательно. Это вот тот самый... Тот самый плюс, который в нашей с вами ситуации есть, несмотря на все сложности. Теперь, что касается содержательной стороны речи. Как мы сказали, что мы должны очень четко отслеживать реакции аудитории, да, то есть любой оратор, когда он что-то произносит, он краешком сознания там как отслеживает, да, то есть интересно это аудитории, неинтересно, новое это для аудитории или не новое. И мы знаем, что, в общем-то, внимание человеческое весьма ограничено. Внимательно люди слушают в течение 5 минут. Дальше сознание уже начинает угасать, и надо его какими-то искусственными приемами, способами подогревать, да, расшевеливать и так далее. Вот. Поэтому никогда не начинайте свой доклад с каких-то общеизвестных вещей. Вы должны очень четко осведомиться, какая у вас аудитория, да, то есть ее там возраст, уровень образования, кто будет перед вами сидеть, потому что на той же конференции это могут показаться совершенно разные люди. А главное знать об уровне осведомленности вот в том вопросе, в той теме, да, о которой вы будете, собственно, говорить. Вот это, как правило, бывает очень сложно, потому что иногда даже бывают такие ситуации. Вы пришли, думаете, что сейчас я Америку всем открою, но перед вами выступает какой-нибудь оратор, который уже, в общем, по этой теме практически все осветил. Во всяком случае, какие-то основные общие положения уже были сказаны, да? Другой случай, опять же, вы выступаете, допустим, перед преподавателем или перед учеными, им уже это все давным-давно известно. И они хотят из вашего доклада услышать то, что вы нашли, то, что вы в этой теме обнаружили, да, то есть ваше мнение, вашу какую-то концепцию. То есть они хотят нечто новое. И им вот это вот все, вот эти общие места совершенно не нужны. Поэтому, когда вы готовитесь к публичному выступлению, вы должны подходить к тексту вашей речи очень гибко. Разбиваем речь на блоки смысловые, да, и в каждом блоке вы должны каждый блок, во-первых, оценить с точки зрения его новизны и оригинальности, то есть насколько этот блок будет интересен аудитории. Если аудитория будет не сведущая, значит, я этот блок включу. Если аудитория окажется более сведущая, да, а я могу оценить ее осведомленность по, скажем, вопросам, которые она задает там, предшествующим ораторам, да, по ее реакции на другие доклады, по содержанию других докладов. То есть я уже смотрю, и что-то я на ходу исключаю, а что-то я на ходу включаю. Да. Очень неприятно оказаться в ситуации, когда ты приходишь и начинаешь рассказывать людям то, что они прекрасно знают и без тебя. Обратная ситуация не менее неприятна, когда ты начинаешь рассказывать о чем-то тебе очень хорошо знакомом и известном, но людям это совершенно непонятно. И опять же, сознание совершенно выключается. Вот я приведу два хороших примера с нашего фестиваля. Да? У меня, например, после конкурса проектов в памяти осталось проекта 3-4, хотя у меня очень хорошее слуховое восприятие и слуховая память. Почему? Потому что очень многие ораторы начинали рассказывать аудитории, как нужно преодолевать стереотипы, в каком плохом положении инвалиды, как общество к ним несправедливо и так далее и тому подобное. Вот как вам кажется, это надо было в такой аудитории рассказывать и на это тратить время? На мой взгляд, не нужно было, потому что вот это все, в общем-то, всем известно. А мы хотели услышать, как вы конкретно хотите менять ситуацию, да, что вы хотите в своем проекте, собственно, предпринять, чтобы что-то изменилось к лучшему. Другой момент. Прекрасный проект Оксаны Осадчи. Да? На мой взгляд, очень многое из него осталось непонятно. Вот суть именно той системы, которую она разрабатывает, мне, филологу, было прекрасно понятно. Но люди, которые сидели в аудитории, по-моему, не все все поняли, и можно было таких просветительских даже целях, да, ставить небольшой исторический экскурс и рассказать, что это были за буквы, когда они исчезли, почему они в систему Брайля, собственно, не попали, по каким причинам, да, и почему вот нужно теперь разработать новую систему, эти буквы как-то обозначить. Осталось многое непонятно. Вот, поэтому вот все-таки нужно содержание своей речи очень подходить серьезно и уметь прямо на ходу его варьировать. Это тоже проявление вашей заботы об аудитории, да, вашего внимания к ее там интересам, к уровню познаний и так далее. Аудитория, поверьте, это оценит. Далее, что касается содержания речи, есть еще один момент. Очень часто мы бываем ограничены жесткими временными рамками. И вот этот момент очень здорово влияет на наше эмоциональное состояние. Да? Многим очень трудно контролировать время, тем более, что как в нашей ситуации еще его контролировать, да, то есть это либо нужно держать с собой часы какие-то тактильные, да, звуковыми часами не воспользуетесь, телефоном лишний раз тоже не воспользуетесь, и вы даже за состоянием, за временным режимом следить крайне сложно и вообще достаточно эмоционально тяжело. Вот, поэтому... Кроме того, на конференциях очень часто бывают такие ситуации, что в программе было написано, что вам дадут 15 минут, реально говорят, вы знаете, докладчиков много, надо 10 минут, а не 15, да, а то и вообще 5-7 и так далее. Вот это бывает тоже очень стрессовая ситуация. Кто-то что-то хочет сказать, да? Нет, никто не хочет? Никто не хочет. Хорошо. Поэтому, опять же, когда вы готовите свою речь, вы разбиваете ее, как уже я говорила, на смысловые блоки. И вы каждый блок оцениваете, как я уже говорила, во-первых, с позиции новизны, да, и интереса для аудитории, а во-вторых, вы оцениваете каждый блок с точки зрения его смысловой наполненности. То есть, грубо говоря, можете вы этим блоком пожертвовать или не можете? И что из этого блока вы во что бы то ни стало хотите людям возвестить, и без этого не будет понятна вообще ваша речь, ваша идея, там какие-то шумы, вот что это такое, я не совсем понимаю. Все в порядке. То есть вы должны... отфильтровать, так скажем, всю информацию, которая есть в вашем тексте, нужно разделить вообще на два основных типа, то есть два основных вида. Да? Существует два основных вида информации. Это информация фактуальная и информация концептуальная. Концептуальная информация – это как раз-таки информация более обобщенная, да, то есть это идея, тема, проблема, концепция, авторская позиция, то есть это вот такие смысловые вещи, которыми жертвовать ни в коем случае нельзя. А фактуальная информация, то есть это информация такая эмпирическая, да, то есть какие-то факты, которые доказывают вашу теорию, это иллюстративные примеры, это еще какие-то аргументы, ну, может быть, менее важные, да, такого второго-третьего уровня, так скажем. Вот ими, в принципе, в стрессовой такой ситуации, да, когда время очень сильно ограничено, надо пожертвовать, неизбежно. Иначе вы не успеете рассказать то самое важное, ядро смысловое, да, которое в вашей речи содержится. Поэтому, когда мы работаем именно над подготовкой текста, мы очень много внимания уделяем именно вот этому. Да, буквально краим этот текст на какие-то кусочки, лоскуточки и смотрим, вот что я возьму, что я не возьму. И очень четко это отфильтровываем и варьируем содержание своей речи уже вот в режиме онлайн. Это не так легко, но с опытом вы обязательно этому научитесь. Еще один момент, касающийся каналов восприятия. Да? Мы знаем, что у нас люди делятся на три типа. Это визуалы, аудиалы и кинестетики. Для того, чтобы угодить всем этим людям, да, по крайней мере визуалам и аудиалам, сейчас очень активно используются презентации. И на некоторых мероприятиях презентация – это прям-таки обязательный момент, и без нее никак нельзя. Как, например, защита диплома, курсовой работы, да, там вот прямо под ружье всех заставляют делать презентацию. Презентацию тоже надо делать умеючи. Если исходить из того, что презентация должна удовлетворять потребности, информационные потребности тех людей, которые плохо воспринимают на слух, то тогда нам нужно презентацию выносить только самое-самое основное. В общем-то, то, что человек озвучивает и так. Да? Человек озвучивает в аудитории, а они воспринимают альтернативным способом, да, при помощи зрения. Однако сейчас существует такая тенденция, когда в презентацию впихивают вообще все, что только можно. Все, что не поместилось в публичную речь, но было написано в дипломе или курсовой, надо обязательно как-то запихать в презентацию. Вот это в корне неправильная вещь. Максимум, что можно позволить в себе в презентации, помимо тех вот концептуальных именно положений, которые вы озвучиваете, это какие-то схемы, таблицы, графики. Потому что их понятно, что вы озвучить в принципе не можете, потому что это совершенно другой способ представления информации. Но какую-то лишнюю текстовую информацию старайтесь в презентацию не помещать, потому что вы слушателей потеряете. Точнее, вы потеряете их... Они будут внимательны, но они будут бесконечно перемещаться с презентации на вас, с вас на презентацию, и в итоге они половину не услышат того, что вы говорите, и половину не успеют прочитать и не увидят того, что есть презентация. Поэтому лучше давать презентации информации именно по минимуму. Тогда вы сможете надеяться на то, что в их памяти эта информация останется, что она ими будет условно. Что касается раздаточного материала, вот здесь вопрос тоже очень любопытный. Раздаточный материал очень здорово отвлекает людей. Дело в том, что одно дело, когда вы стоите рядом с экраном, с презентацией, и, в общем-то, внимание все равно направлено вперед, да, как мы говорили, впереди себя и чуть вверх, да, в общем-то, они переключают внимание с вас на презентацию, с презентации на вас, и как будто бы все нормально. Но если вы в этот круг еще втыкаете раздаточный материал, и они уже начинают концентрироваться на пространстве, которое находится у них на столе, да, и читать этот раздаточный материал, то, соответственно, получается, что они выпадают из вот этого процесса общения, коммуникации с вами. Это можно, как сказать, допустимо в двух ситуациях. Во-первых, если у вас достаточно большое публичное выступление, и у вас есть возможность сконцентрироваться на этом раздаточном материале, то есть вы ставите себе такую задачу анализа этого материала вместе с аудиторией, то есть вы будете в вопросно-ответной форме с ними обсуждать этот раздаточный материал, да, вот в этом случае это возможно. Но в том случае, если у вас достаточно короткое выступление, то ни в коем случае вот этого делать не стоит. Либо вы откровенно признаете, что вы очень плохой оратор, и помимо каких-то дополнительных уловок вам не произвести впечатление, да, тогда вы этот раздаточный материал даете. И тогда люди, ну, хоть как-то сконцентрируются, хоть на чем-то, да, по вашей тематике. Вот только в этом случае вы можете это использовать как своеобразную уловку, которая позволит вам немножко их вниманием поманипулировать. Но если вы все-таки хотите сконцентрировать их внимание на том, что говорите непосредственно вы, в этом случае ни в коем случае не нужно давать раздаточный материал. Иначе вы их просто потеряете, они прочитают то, что было там, но вряд ли услышит вас. Кроме того, раздаточный материал, как показал фестиваль, очень здорово может отвлекать и от других докладчиков. Потому что когда в руках людей оказались берестяные грамоты, которые раздала Оксана, следующие три доклада, два-три проекта не слушались вообще, потому что люди были полностью погружены в эти замечательные берестяные грамоты. Вот, поэтому с раздаточным материалом надо тоже, вот, тогда, когда вы не надеетесь на свое мастерство, тогда вы подключаете какой-то интересный раздаточный материал.
Это был, наверное, специальный маневр.
Наверное. Вот я расскажу, позвольте немножко небольшое отступление, да. У меня был один раз не так давно тоже такой интересный маневр. Нас пригласили защищать проект, а там была такая ситуация, что, в общем-то, никто никого не слушал. То есть мы пришли в зал, где сидели деятели культуры, и нам двух слов сказать не дали, в общем-то. И никто там проект не собирался нормально выслушать, задали какие-то отдельные вопросы, что-то из контекста там повыдергивали, проект никто не читал, понятно, что все на отвяжись. Но, к счастью, я взяла 3D-модели, и вот вовремя я их подсунула. И это произвело неотразимый эффект, потому что людям дали что-то в руки, и люди заинтересовались. После этого конкурс мы все-таки выиграли, хотя надежды, собственно, не было никакой изначально. Вот, поэтому раздаточный материал у умелых руках, да, он действительно должен быть. Еще один момент. Есть чисто речевые способы привлечения внимания, да, и установления контакта с аудиторией. Они, в общем-то, наверное, вам не новые, потому что известны они еще там античности, еще умные греки и римляне, да, в свое время придумали такие способы. Это риторический вопрос. Когда оратор задает какой-то вопрос, не требующий ответа, но это невольно привлекает внимание и создает ощущение у слушателей, что адресовано именно, что вы адресуетесь лично к ним. А ведь так приятно, когда вас, сидящего в аудитории, в какой-то серой массе, вдруг оратор взял и выделил. Да? Это же безумно приятно. Сразу у человека возникают какие-то положительные эмоции. К такой же группе приемов привлечения внимания относятся еще и вводные конструкции такого типа. Как известно нам с вами, да, вы, наверное, согласитесь со мной в том, что мы с вами знаем о том-то, о том-то. Как вы знаете то-то и то-то? То есть, опять же, на речевом уровне оратор создает некую связь, да, некую, подчеркивает общность между собой и аудиторией, да, и вот тем самым возникает этот дополнительный такой личностный контакт. Вот. Еще лучше, когда оратор знает особенности данной аудитории, то есть какие-то возрастные, этнические особенности, культурные особенности, опять же, на которых можно сыграть, да, и упоминая о каких-то реалиях жизни, да, это вот оратор делает своеобразный комплимент, да, представителям той или иной культуры, народности, социальной группы. И это тоже аудитории, поверьте, очень даже оценивается. Не случайно в научном обиходе принято, когда вы пишете курсовую работу или дипломную работу, надо обязательно там упомянуть работы своего научного руководителя или там заведующего кафедрой, или людей, ученых, профессоров, у которых учились они. Да? То есть это вот такой считается хороший тон. Да? Такой своеобразный реверанс, комплимент в сторону экзаменационной, аттестационной комиссии. Вот. Поэтому, опять же, вот на этих вещах тоже можно очень хорошо сыграть. Ну и последний момент. Конечно, во время публичных выступлений в вузах и средних специальных учебных заведений не забывайте о речевом этикете. Потому что вот, к сожалению, это такие банальные вещи, да, но тем не менее, почему-то сейчас вот, очень мало кто из студентов, выходя в аудиторию, здоровается, приветствует аудиторию, благодарит за внимание. А это очень важно и тоже производит определенный эффект. И вежливость пока еще никто не отменял, да, может быть, это и достаточно банальные, общеизвестные вещи, но тем не менее, вот сейчас почему-то, особенно в узорской среде, страны молодежи, мы видим очень много нарушений вот, таких традиций, норм общения. Ну а сейчас я хотела бы, во-первых, послушать ваши вопросы, а во-вторых, у меня еще есть, если позволит время, небольшое задание. Мне бы хотелось, чтобы мы разобрали с вами небольшой эпизод, который ссылку на файл мы вам отправляли. К сожалению, вот его централизованно как-то озвучить не получается, как нам сказал Дмитрий Бахров, поэтому пришлось каждому из вас направить в общий чат вот такую ссылочку. Я надеюсь, что сейчас вы сможете этот эпизод воспроизвести. А сейчас, пожалуйста, давайте вопросы, которые у вас появились.
Мария, у меня три вопроса. Первый по поводу разбиения текста на речевые блоки. Насколько, по вашему мнению, облегчит наше выступление конспект, написанный по Брайлю, главные пункты, о чем мы должны сказать, или он, наоборот, затруднит? Это первый вопрос. Второй по поводу презентации. Я выступала в Москве на научной конференции вот дважды. Первый раз, когда была презентация, но на презентации не было никакого текста, были фотографии моего персонажа, про которого я пишу работу. А второй раз презентацию не успели мы подготовить, ее не было вообще. И мне показалось, что лучше меня слушали, когда презентации не было. Так не лучше ли в нашем случае обойтись без нее? Это второе. И третий вопрос. Вот когда мы читаем какой-то научный доклад, как мы должны освещать наши достижения, например, в науке. Мной было выявлено то-то и то-то. Нами было выявлено, то есть во множественном числе. Или, если мы говорим о результатах, то здесь безлико, здесь не должно быть ни слова «я», ни слова «мы». Как здесь лучше поступить?
Мария, спасибо большое за вопросы, да, это своеобразный еще комплимент мне, что я сумела, да, в вас пробудить интерес и такой вот живой отклик. Значит, что касается... Так, это не у меня шум. Что касается первого вопроса, разбиение на речевые блоки. На смысловые, точнее, блоки. Это надо делать обязательно, потому что если вы выходите без листа, да, у вас должна быть обязательно в голове структура текста. Потому что не имея структуры текста, вообще куда вас вынесет в конце вашей речи, одному Богу известно. Да, структура текста должна быть обязательно. Или она в голове, или она по Брайлю, если так удобнее. Но, опять же, мы изредка подглядываем, да, но ни в коем случае не концентрируемся на этих записях. А вообще, как говорят опытные преподаватели, шпаргалки надо писать, но их не надо брать на экзамен. Да? А писать их бесспорно надо. И тезисные планы или конспекты составлять в нашем случае это просто жизненная необходимость. Второй момент по поводу презентации. Мне тоже всегда кажется, что меня слушают внимательно без презентации. Однако, есть ситуации, когда просто требования таковы, что без презентации нельзя. Вот. Когда ее можно не брать, не делать, я это с удовольствием делаю. Но бывают ситуации, когда она просто нужна. А потом еще один момент. Смотря с чем вы работаете. Вы вот верно заметили, что у вас были фотографии персонажа, о котором вы пишете. Я, например, много лет занималась крайсисом. Это словесное описание произведения изобразительного искусства. Там просто без презентации делать нечего, потому что люди элементарно в памяти не воспроизведут эти картины, статуи, произведения декоративно-прикладного искусства. То есть вот, вот это приходится людям транслировать. Но другой вопрос, что ни в коем случае нельзя это выдавать на руки в виде картинок. Вы потеряете аудиторию. Вот если это будет фронтально, и опять же будет в пределах разумного эти фотографии, и вы будете их не просто показывать, а каким-то образом в докладе освещать, то есть их, на их особенности обращать внимание, да, их как-то анализировать, то это имеет смысл. А если они просто как иллюстрация, чисто вот фон показать, да, там, я не знаю, атмосферу там культурной эпохи попытаться передать, то лучше тогда этого не делать. То есть если они вот прям жизненно важное смысловое значение, если вы конкретно вот о них их анализируете, оцениваете, выявляете особенности, да, это надо. Если нет, то лучше лишний раз внимание не отвлекаться. По поводу речевых конструкций в ваших работах. Лучше всегда пользоваться безличными конструкциями. В процессе исследования было обнаружено то-то и то-то, выявлено то-то и то-то, рассмотрено то-то и то-то. Это всегда смотрится и ну, с позиции этики хорошо, да, и с позиции науки, потому что мы знаем, что, в общем-то, знание это нечто безличное, да. Оно вот существует независимо от вас. Если вы какой-то вклад в науку сделали, то это, в принципе, объективно существующее знание, а не ваше мнение. А если вы употребляете какое-то низкое мнение, то есть некий субъективный момент. Да? Если вы хотите убедить людей, что это действительно так, что это так вот, объективно, то лучше низкое мнение лично не употреблять. Так, еще какие вопросы?
Да, если позволите, стало небольшое дополнение и вопрос. Значит, тут говорили о волнении, да, как о трудности. Для меня, допустим, наличие или отсутствие панического волнения по большей части зависит в том, насколько мне близок самой тот текст, который я доношу до аудитории. То есть, если он мне близок, если я могу где-то сориентироваться, да, потому что, понятно, все мы люди можем где-то сбиться, да, я волнения, соответственно, именно панического вот этого вот нет. Если же текст не очень близок, нужно стараться его как-то приблизить, чтобы не было, да, вот этого панического волнения. Это дополнение. Теперь вопрос. Я не знаю, насколько это к вам. Если можно, расскажите в двух словах. Вы говорили о докладах, о выступлениях докладчиков. И если можно, расскажите в двух словах, насколько применимы вот эти вот правила наблюдения за аудиторией, да, на примере творческих выступлений, то есть чтение монологов, стихов и так далее. Спасибо.
Елена, да, насколько я понимаю?
Да.
Рада вас слышать. Действительно, я и соглашусь с первым вашим дополнением, да, я тоже пыталась вот до людей донести, что вы должны предварительно этот текст дома освоить, да, вот буквально его там до костей докопаться, потом несколько раз прочитать, послушать, как он звучит, как он вообще людьми на слух воспринимается, да, чтобы для того, чтобы действительно в нем почувствовать себя как рыба в воде. И действительно, насколько близок он вам, настолько он будет близок к аудитории. Да, при известных усилиях. Что касается стихов и художественных произведений, здесь ситуация двоякая. То есть актер, он все-таки вот часто от зрителей отгораживается четвертой стеной. Да? Есть такое понятие четвертая стена. Четвертая стена, да, что бы там зрители ни делали, ни шикали там, ни смеялись, ни плакали, вы реагировать на это не должны. То есть это у актера, вы в своем образе, и вы этот образ должны до конца нести. А вот оратор – это человек принципиально иной, у него другая задача. Он должен воздействовать, изменить мнение аудитории, что-то ей доказать, да, в чем-то ее убедить и так далее. Вот он должен разрушать эти барьеры. То есть он пытается приблизиться к аудитории максимально. А актер, он все-таки в своем немножечко мерке, и он вот именно ограничен своей этой ролью, своим художественным образом. Здесь просто немножечко разные задачи, разные цели. Так, может быть, еще кто-то чем-то интересуется. Тогда давайте попробуем сейчас послушать тот небольшой эпизод, который я вам прислала. И мне бы хотелось, чтобы вы попробовали ответить на вопрос, в чем ошибка Алисы. То есть это небольшой фрагмент из Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». То есть Алиса разговаривает там с мышью. И вот в результате этого разговора очень неожиданный возник эффект. Да, вот от этой вот от этой беседы, так скажем. Эффект совершенно непредсказуемый. Алиса, конечно, этого не ожидала и не хотела. Сейчас мы попробуем через колонку его воспроизвести. Или, может быть, кому удобно, то вы воспроизводите на своих компьютерах. Если неудобно, то мы тогда сейчас через колонку включим.
Мышь с любопытством оглянулась на Алису, а вроде бы даже подмигнула, но промолчала. «Наверное, она не понимает по-английски», — подумала Алиса. «А вдруг это французская мышь, которая приплыла сюда с Вильгельмом Завоевателем?» И всех своих познаний в истории Алиса не очень ясно представляла себе, как давно это произошло. И она сказала «Ой, машар!» Это была первая фраза в ее учебнике французского языка. «Где моя кошка?» Мышь чуть из воды не выпрыгнула и затряслась от страха. «Ой, простите, пожалуйста!» – торопливо воскликнула Алиса, поняв, что ее слова задели мышь за живое. «Я совсем забыла, что вы не очень любите кошек». «Не очень?» – пронзительно и взволнованно пискнула мышь. «А вы на моем месте очень бы их любили?» «Пожалуй, нет», – примирительно ответила Алиса. «Но вы не сердитесь. Я бы с удовольствием познакомила вас с нашей Диной. Вы совсем иначе стали бы относиться к кошкам. Она привела бы вас в восхищение, ласковое, спокойное». Алиса плыла не спеша и, забывшись, продолжала. «Как она мило мурлычет у огня, как она облизывает лапки, как она умывается, как ее приятно погладить, она такая мягонькая, как она ловит мышей». «О, простите, пожалуйста!» — закричала Алиса, видя, как ощетинилась мышь, теперь уже наверняка обиженная.
Вот такой небольшой забавный эпизод. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь из молодых людей вот прокомментировал с позиции того, что мы сегодня говорили, вот что, собственно, какую ошибку допустила Алиса, что она сделала не так. Всем было слышно или нет?
Да вроде нормально было слышно.
Вроде бы нормально. Может быть, кто-то хочет прокомментировать речевое поведение Алисы.
Ну, не учла она особенности восприятия мышки.
А какие именно?
Ну, то есть, на самом деле, разница восприятия Алисы, этой кошки, да, и мышкой, она очень большая, да, принципиальная в данном случае.
То есть, в данном случае Алиса вообще первоначально не посмотрела на свою аудиторию, что может быть этой аудитории интересно, приятно, да, что может вызвать ее там негативные, позитивные реакции. Она этого не учла. И более того, когда она увидела, что мышь, в общем-то, ощетинилась и явно выражает свое неудовольствие, она, тем не менее, продолжила говорить про эту кошку, да, то есть не среагировала на обратную связь, так скажем, да. И вот в такой ситуации оказываемся и мы, если не пытаемся, несмотря ни на что, эту обратную связь установить, да, и как-то среагировать на эмоциональные реакции, на состояние аудитории.
Анна Владимировна, здесь, по-моему, даже хуже. Она действительно попыталась исправить ситуацию, но совершенно не теми методами, которые годились
для этого. Да, с этим я тоже согласна. Была попытка, но совершенно провальная. Может быть, есть еще у кого-то какие-то вопросы по поводу публичного выступления? Если вопросов нет, тогда я всех благодарю за внимание. Надеюсь, что эта информация была хотя бы в какой-то части для вас все-таки новой и полезной. И желаю вам успеха в подготовке и проведении публичных выступлений. Надеюсь, что они для вас отныне станут коронными моментами, а не провалом.
Анна, спасибо вам большое. Это Мария. Я бы хотела вам задать вопрос, но могу ли я по этому поводу с вами лично списаться и как
можно
бы задать? У
то
меня
есть.
Вы
хотите
список...
его задать, да, в индивидуальном порядке?
Да.
Хорошо, я с удовольствием отвечу. Если я компетентна в данном вопросе, то я постараюсь вам помочь.
Анна, большое спасибо. Очень было интересно. И это на самом деле именно та информация, которая вот мне нужна. В общем, было интересно, спасибо. И я тоже бы хотела лично списаться или, может, созвониться по поводу моего вопроса.
Хорошо, большое вам спасибо. И тоже буду ждать звонка или письма.
У меня вопрос, наверное, к организаторам. Будет ли доступна аудиозапись данного вебинара, чтобы можно было переслушать?
Мы очень надеемся, что она будет доступна.
Спасибо большое, было очень интересно.
Всего доброго, спасибо вам за внимание.
Спасибо, Анна Владимировна. Ну, вот народ уже высказался, да, что действительно было интересно. Мне кажется, что очень важно, что здесь были затронуты как раз специфические наши проблемы, которые очень редко где-то затрагиваются. И действительно, ну, то есть почитать учебник по риторике – это не альтернатива, да, вот данному вебинару. И в этом, в общем-то, наверное, его ценность. Спасибо большое.
Да, спасибо большое. Я хотел бы еще раз добавить, что аудиозапись будет выложена, поэтому следить за нашими анонсами. И у нас еще следующий вебинар будет, по-моему, уже скоро, по-моему, числа 13-го. Так что следите за анонсами.